Книга шестая. Русский инок. Глава первая. Старец Зосима и его гости. Когда Алеша с тревогой и с болью в сердце вошел в келью старца, то остановился почти в изумлении. Вместо отходящего больного, может быть, уже без памяти, каким боялся найти его, он вдруг его увидал сидящим в кресле, хотя с изможденным от слабости, но с бодрым и веселым лицом, окруженного гостями и ведущего с ними тихую и светлую беседу. Впрочем, встал он с постели не более как за четверть часа до прихода Алеши. Гости уже собрались в его келью раньше и ждали, пока он проснется. По твердому заверению отца Паисия, что учитель встанет, несомненно, чтобы еще раз побеседовать с милыми сердцу его, как сам изрек и как сам пообещал еще утром. Обещанию же этому, да и всякому слову отходящего старца, отец Паисий веровал твердо, до того, что если б видел его и совсем уже без сознания и даже без дыхания, но имел бы его обещание, что еще раз восстанет и простится с ним, то не поверил бы, может быть, и самой смерти, все ожидая, что умирающий очнется и исполнит обетованное. Поутру уже старец Зосима положительно изрек ему, отходя ко сну: «Не умру, прежде чем еще раз не упьюсь беседой с вами, возлюбленное сердце моего. На милые лики ваши погляжу, душу мою вам еще раз и залью». Собравшиеся на эту последнюю, вероятно, беседу старца были самые преданные ему друзья с давних лет. Их было четверо — иеромонахи отец Иосиф и отец Паисий, иеромонах отец Михаил, настоятель скита, человек не весьма еще старый, далеко не столь ученый, из звания простого, но духом твердый, нерушимо и просто верующий, с виду суровый, но проникновенный глубоким умилением в сердце своем, хотя, видимо, скрывал свое умиление до какого-то даже стыда. Четвертый гость был совсем уже старенький, простенький монашек из беднейшего крестьянского звания, брат Анфим, чуть ли даже не малограмотный, молчаливый и тихий, редко даже с кем говоривший, между самыми смиренными смиреннейший и имевший вид человека, как бы навеки испуганного чем-то великим и страшным, не в подъем уму его. Этого как бы трепещущего человека старец Зосима весьма любил и во всю жизнь свою относился к нему с необыкновенным уважением. Хотя, может быть, ни с кем во всю жизнь свою не сказал менее слов, как с ним. Несмотря на то, что когда-то многие годы провел в странствованиях с ним вдвоем по всей Святой Руси. Было это уже очень давно, лет пред тем уже 40, когда старец Зосима впервые начал иноческий подвиг свой в одном бедном малоизвестном Костромском монастыре, и когда вскоре после того пошел сопутствовать отцу Анфиму в странствиях его для сбора пожертвований на их бедный Костромской монастырек. Все, и хозяин, и гости расположились во второй комнате старца, в которой стояла постель его. Комнате, как и было указано прежде, весьма тесной, так что все четверо, кроме Порфирия, послушника, пребывавшего стоя, едва разместились вокруг кресел старца на принесенных из первой комнаты стульях. Начало уже смеркаться. Комната освещалась от лампад и восковых свеч пред иконами. Увидав Алешу, смутившегося при входе и ставшего в дверях, старец радостно улыбнулся ему и протянул руку. — Здравствуй, тихий, здравствуй, милый, вот и ты. И знал, что прибудешь. Алеша подошел к нему, склонился пред ним до земли и заплакал. Что-то рвалось из его сердца, душа его трепетала, ему хотелось рыдать. — Что ты? Подожди оплакивать! — улыбнулся старец, положив правую руку свою на его голову. — Видишь, сижу и беседую. Может, и 20 лет еще проживу, как пожелала мне вчера та добрая, милая из Вышегорья с девочкой Елизаветой на руках. Помяни, Господи, и мать, и девочку Елизавету! — он перекрестился. «Порфирий, дар ты ее снес, куда я сказал?» Это он припомнил о вчерашних 6 гривнах, пожертвованных веселую поклонницей, чтобы отдать той, которая меня беднее. Такие жертвы происходят, как епитимии, добровольно на себя почему-либо наложенные, и непременно из денег собственным трудом добытых. Старец послал Порфирия еще с вечера к одной недавно еще погоревшей нашей мещанке, вдове с детьми, пошедшей после пожара нищенствовать. Порфирий поспешил донести, что дело уже сделано, и что подал, как приказано ему было, от неизвестной благотворительницы. «Встань, милый», — продолжал старец Алеша, — «дай посмотрю на тебя. Был ли у своих и видел ли брата?» Алёше странно показалось, что он спрашивает так твердо и точно об одном только из братьев, но о котором же? Значит, для этого-то брата, может быть, и отсылал его от себя и вчера, и сегодня. «Одного из братьев видел», — ответил Алёша.
«Я про того вчерашнего, старшего, которому я до земли поклонился».
«Того я вчера лишь видел, а сегодня никак не мог найти», — сказал Алёша.
«Поспеши найти. Завтра опять ступай и поспеши, все оставь и поспеши. Может, еще успеешь что-либо ужасное предупредить. Я вчера великому будущему страданию его поклонился».
Он вдруг умолк и как бы задумался. Слова были странные. Отец Иосиф, свидетель вчерашнего земного поклона старца, переглянулся с отцом Паисием. Алеша не вытерпел. «Отец и учитель», — проговорил он в чрезвычайном волнении, — «слишком неясны слова ваши. Какое это страдание ожидает его?»
«Не любопытствуй. Показалось мне вчера нечто страшное, словно всю судьбу его выразил вчера его взгляд. Был такой у него один взгляд, так что ужаснулся я в сердце моем мгновенно тому, что уготовляет этот человек для себя. Раз или два в жизни видел я у некоторых такое же выражение лица, как бы изображавшее всю судьбу тех людей, и судьба их, увы, сбылась. Послал я тебя к нему, Алексей, ибо думал, что братский лик твой поможет ему. Но все от Господа и все судьбы наши. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Запомни сие. А тебя, Алексей, много раз благословлял я мысленно в жизни моей за лик твой. Узнай сие», — проговорил старец с тихой улыбкой. «Мыслю о тебе так. Изыдешь из стен сих, а в миру прибудешь, как инок. Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь, что важнее всего. Ну вот ты каков! Отцы и учители мои!» Умиленно улыбаясь, обратился он к гостям своим. «Никогда до сего дня не говорил я, даже и ему, за что был столь милым душе моей лик сего юноши. Теперь лишь скажу, был мне лик его как бы напоминанием и пророчеством. На заре дней моих, еще малым ребенком, имел я старшего брата, умершего юношей на глазах моих всего только 17 лет. И потом, проходя жизнь мою, убедился я постепенно, что был этот брат мой в судьбе моей как бы указанием и предназначением свыше. Ибо не явись он в жизни моей, не будь его вовсе, и никогда-то, может быть, я так мыслю, не принял бы я иноческого сана и не вступил на драгоценный путь сей. То первое явление было еще в детстве моем, и вот уже на склоне пути моего явилось мне воочию как бы повторение его. Чудно это, отцы и учители, что, не быв столь похож на него лицом, а лишь несколько, Алексей казался мне до того схожим с тем духовно, что много раз считал я его как бы прямо за того юношу, брата моего, пришедшего ко мне на конце пути моего таинственно, для некоего воспоминания и проникновения, так что даже и удивлялся себе самому и таковой странной мечте моей. «Слышишь ли сие, Порфирий?» — обратился он к прислужившему ему послушнику. Много раз видел я на лице твоем как бы огорчение, что я Алексея больше люблю, чем тебя. Теперь знаешь, почему так было. Но и тебя люблю, знай это. И много раз горевал, что ты огорчаешься. Вам же, милые гости, хочу я поведать о сем юноше, брате моем, ибо не было в жизни моей явления драгоценней сего, более пророческого и трогательного. Умилилось сердце мое, и созерцаю всю жизнь мою в сию минуту, как бы вновь ее всю изживая.
Здесь я должен заметить, что эта последняя беседа старца с посетившим его в последний день жизни его гостями сохранилась отчасти записанную. Записал Алексей Федорович Карамазов некоторое время спустя по смерти старца на память. Но была ли это вполне тогдашняя беседа, или он присовокупил к ней в записке своей и из прежних бесед с учителем своим, этого уже я не могу решить. К тому же вся речь старца в записке этой ведется как бы беспрерывно, словно как бы он излагал жизнь свою в виде повести, обращаясь к друзьям своим, тогда как, без сомнения, по последовавшим рассказам, на деле происходило несколько иначе. Ибо велась беседа в тот вечер общая, и хотя гости хозяина своего мало перебивали, но все же говорили и от себя, вмешиваясь в разговор. Может быть, даже и от себя поведали и рассказали что-либо, к тому же и беспрерывности такой в повествовании сем быть не могло, ибо старец иногда задыхался, терял голос и даже ложился отдохнуть на постель свою, хотя и не засыпал, а гости не покидали мест своих. Раз или два беседа прерывалась чтением Евангелия, читал отец Паисий. Замечательно тоже, что никто из них, однако же, не полагал, что умрет он в самую эту же ночь. Тем более, что в этот последний вечер жизни своей он после глубокого дневного сна вдруг как бы обрел в себе новую силу, поддерживавшую его во всю длинную эту беседу с друзьями. Это было как бы последним умилением, поддержавшим в нем неимоверное оживление, но на малый лишь срок, ибо жизнь его пресеклась вдруг. Но об этом после. Теперь же хочу уведомить, что предпочел, не излагая всех подробностей беседы, ограничится лишь рассказом старца по рукописи Алексея Федоровича Карамазова. Будет оно короче, да и не столь утомительно, хотя, конечно, повторяю это, многое Алеша взял из прежних бесед и совокупил вместе.